Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Я вас всех приветствую. Сегодня у нас с вами вторник, 15 ноября, 15:00 по московскому времени. И в эфире «Надежда для души». С вами я, ее постоянно ведущая, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас с вами есть телефон прямого эфира «Радио Теос». 8-800-333-17-06. 8-800-333-17-06. Это телефон прямых эфиров «Радио Теос». Ну и у нас с вами также есть другая возможность. Вы можете зайти на сайт radioteos.ru или teos.fm. И вы таким образом сможете присылать свои сообщения. Там есть такая круглая серая кнопка, которая вам поможет. В этом под ней написано «слушать передачу» или «слушать эфир», «задать вопрос». Так что, пожалуйста, помните об этом, имейте это в виду. И я думаю, что вам это будет вполне удобно делать. Ну и еще я хочу напомнить, что все прямые эфиры на нашем радио записываются, и потом записи выставляются в архив передач. То есть передача, например, «Надежда для души», и архив этой передачи вы можете найти в разделе «Передачи» на нашем сайте. Точно так же любая другая передача. Просто заходите в этот архив, вот в этот раздел «Передачи», и выбираете из списка ту передачу, которая вас интересует, и попадаете в ее архив. Архив записи прямых эфиров. У нас также есть раздел «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут блоги. И вы точно так же можете по названию передачи или по имени ведущего найти блог того ведущего, который или той передачи, может быть, там несколько ведущих, которые вы хотели бы посмотреть. Поэтому вот, пожалуйста, не забывайте о такой тоже возможности. Ну и также вы найдете там и другую информацию на нашем сайте, в том числе информацию о том, как вы можете или сможете поддержать наше радио. Напоминаю, что наше радио – это межконфессиональное христианское радио. И, конечно же, оно может осуществлять свое служение только благодаря вашей поддержке. Ну, а сейчас я посмотрю, что тут у нас с вами есть. Есть ли какие-то сообщения? Нет, я пока ничего не вижу. Тогда я отвечу на письмо Мариши. Мариша прислала письмо, как бы так, вдогонку или в ответ на ту передачу, которую вчера она слушала, вернее, на ту часть передачи, где я отвечала на письмо Анны, которая поделилась тем, что у нее муж злоупотребляет алкоголем, и, скорее всего, он страдает алкогольной зависимостью. И Анна делилась своими переживаниями, тем, что она делает, как она написала, старается делать все возможное для того, чтобы сберечь свою семью, как-то сохранить ее. Но она очень переживает, потому что она слышала такие слова, что алкоголизм – семейная болезнь. И Анна очень переживает, как бы вдруг как бы это не перешло и на нее, и на детей. У них два сына в семье, значит, у Анны два сына. И она написала, что когда-то пил ее папа, но в семье было два ребенка, две девочки, Анна и ее сестра. И Анна написала, что вот если бы у нее были девочки, она была бы более спокойна. А так как у нее два сына, она, конечно, очень переживает, как бы и они тоже не вот попали в эту зависимость, тоже не стали пить, беря пример со своего отца. У нее такие тоже есть переживания у Анны. Я вчера говорила, объясняла ей, почему, ну и ей вообще рассуждала о том, почему алкоголизм называют семейной болезнью. И каким образом, собственно говоря, эта болезнь захватывает всю семью, то есть не только человека, страдающего алкоголизмом, но и всех его близких. И рассказывала о созависимости. Ну вот столько времени, сколько как бы у меня на это было, я говорила об этом. И вот Мариша прислала свой отклик. Она написала: «Уважаемая Наталья Аркадьевна, меня всегда смущает и даже внутри протест появляется, когда слышу про созависимость». Ну, я просто сразу могу сказать, что, Мариша, это не только у вас появляется такой протест, это очень у многих людей возникает такая вот реакция. Дальше Мариша поясняет: при чем тут болезнь и разновидность зависимости? Ну, вот слово «созависимость», да? Звучит это слово «зависимость», то есть зависимость есть это тогда, когда существует какая-то зависимость, да, вот она отсюда образовалась. И я даже вчера объясняла, допустим, есть автор, есть соавтор, то есть тот, кто вместе с этим автором написал книгу, да, есть, допустим, работник, есть соработник, тот, кто соучаствует в его работе, да. Само слово «соучастник», значит, вот кто-то что-то делает, да, вот участвует в каком-то процессе, а есть тот, кто соучаствует в этом процессе, то есть вместе с ним. И вот точно так же есть слово «зависимость», которое как бы показывает, описывает, вот в этом слове мы видим, да, вот, так сказать, существо вот этого, этой ситуации. То есть человек уже не свободен, он зависим от чего-то. Вот алкогольная зависимость – это человек зависим от алкоголя. То есть это не просто уже хочу, не хочу, а это переходит на другой уровень, да? Когда уже не человек, так сказать, управляет своими желаниями, а уже вот эта вот зависимость управляет человеком. Когда уже желание им управляет, он становится зависимым от своих желаний, и ему практически бывает очень сложно как бы с этим вот рабством, что ли, в какой-то степени, бороться и освободиться от него. Вот созависимость. Вот в данном случае, когда мы, например, говорим о какой-то химической зависимости, об алкогольной зависимости, то это означает, что человек, вот этот созависимый, он уже не свободен, он становится зависимым от вот этой зависимости своего спутника, да, того, кто рядом с ним, от алкоголя, от наркотиков, там, от чего, от, допустим, вот человек игроман, да, вот, например, он очень как бы зависит именно от этого, он уже не может ничего сделать там, да, вот. А те, кто рядом с ним, они становятся зависимы от этой страсти, которая как бы поразила вот этого человека, от его зависимости. Вот отсюда вот это слово «созависимость». То есть они в итоге тоже, получается, становятся зависимыми, допустим, в данном случае от алкоголя, только не потому, что они пьют, а потому что другой человек пьет, и вот алкоголь, воздействие на этого человека, так меняет его, и меняется его поведение, его мышление, отношение к жизни, отношение даже и к близким и так далее, да? И это вот все, это изменение настолько мощное, настолько глобальное, настолько оно тяжелое, что оно не может не сказываться на жизни уже всех тех, кто рядом с ним оказался. Они вовлечены вот в этот вот порочный круг, понимаете, оказались. То есть это не то, что вот ты делай все, что хочешь, а я, так сказать, вот тут живу, несмотря как бы ни на что, своей жизнью, и вообще ты меня не касаешься. Во-первых, это не те отношения, когда так можно сказать. Даже соседи по коммунальной квартире и то в какой-то мере страдают от алкоголизма вот этого самого соседа, который вроде бы совершенно посторонний человек. Но тем не менее, да, мы понимаем, что это посторонний человек, даже если это коммунальная квартира. Он может приводить к себе своих, вот как их называют, собутыльников. Они могут, так сказать, там вести себя соответствующим образом. То есть может быть масса каких-то неприятных моментов, связанных с этим. И соседи будут страдать от этого. Это все равно будет их касаться, это будет сказываться на них. Хотя это вообще посторонний человек. Что же говорить о той ситуации, когда это родной, близкий человек, а когда, собственно, вы вот живете вместе вообще-то, как, можно сказать, в одной комнате, да, вот вы, так сказать, тут находитесь, и тут вот, так сказать, творится что-то непотребное, что-то непонятное. Понимаете, это все, конечно же, понятно. Итак, вот Мариша пишет: причем тут болезнь и разновидность зависимости, разве это неестественное желание протянуть руку утопающему? Мы что же, должны равнодушно отвернуться от них, бросить их? Разве это будет по-христиански, даже просто по-человечески. Знаете, Мариша, когда вот такие вещи слышу, то я вот думаю, вот понимаете, как интересно, да? Вот разве это не естественное желание протянуть руку утопающему? Но знаете, для того, чтобы протянуть руку утопающему, нужно уметь эту руку протянуть, да? Ну, например, если человек утопает, ну, просто вот в болоте тонет, ну, предположим, да? Понимаете, если вы броситесь в это болото, вы утонете вместе с ним. Как это? Засосет вас в трясину. Поэтому люди, которые понимают это, они знают, как можно помочь человеку, что нужно делать, да? Они дают какие-то советы, чтобы человек хотя бы какое-то время еще продержался, чтобы можно было эту помощь оказать. Они бегут, там срубают или ломают какое-то там деревце, чтобы вот это вот протянуть эту палку длинную, там, чтобы он мог ухватиться, уцепиться. И тихо начинают его, как бы постепенно начинают его вытаскивать из этого болота, из этой трясины. Но никто не будет бросаться туда, потому что ну, тебя просто самого засосет, и ты и человеку не поможешь, и сам погибнешь, понимаете? И вот тут очень похожая ситуация на самом деле. Здесь дело не в том, что ты сопьешься сам, если говорить сейчас про алкоголизм, да? Дело в другом. Понимаете, нужно уметь спасать. И все спасатели, вот у нас есть служба спасателей, это же разные службы. И просто человека, например, который разбирает какие-то завалы, ну, предположим, да, или работает в городе, ну, как бы на равнине где-то, я не знаю. Это не то же самое, что спасатель на море, да, или горный спасатель. То есть есть своя специфика всегда во всем. Нам нужно это понимать с вами. Вот точно так же и здесь тоже есть своя специфика в том, что происходит. И нужно разбираться в этом, нужно понимать, что, как происходит. Понимаете, если мы с вами действительно хотим протянуть руку утопающему, если мы действительно хотим помочь, дело не в том, чтобы равнодушно отвернуться от них, бросить их. Вы знаете, можно неравнодушно отвернуться. Можно с ненавистью отвернуться, с презрением, с гневом, как угодно. Можно со слезами отвернуться. Отвернуться не в смысле вот повернуться спиной, а ну, как бы вот не оказываем помощь. Я сейчас вот образно выразилась, понимаете, в том смысле отвернуться, что отказаться от оказания необходимой помощи. Понимаете, вот, например, ну, не знаю, человек попал в беду, или там сломал ногу или что-то. Мы можем, если мы знаем, как, мы можем эту помощь оказать, там, ну, я не знаю, там какие-то эти шины наложить, там, примотать чем-то, да, ну, вот что-то такое сделать, там, если там нужно вызвать скорую, если нету, как-то самим попытаться дотащить там до того места, где ее вызвать. Ну, что, что-то сделать реальное, чтобы реально действительно человеку помочь. А можем бегать вокруг, знаете, с воплями какими-то, со слезами, очень сильно сопереживая, ахая, охая, но только не делая чего-то реально, чтобы ему помогло. Мы можем побить, я не знаю, палкой какой-то камень, например, на который он споткнулся, упал и сломал свою ногу. Но только от этого помощи этому человеку не будет же. И я думаю, что вот... Я не знаю даже, вот как еще можно сказать об этом, чтобы, ну, и наконец стало это понятно. Вот просто тут удивительная вот эта вещь с этим, с этой созависимостью, что очень часто людям почему-то кажется, что когда им говорят, что, дорогие друзья, ну, понимаете, ну, поверьте, да, вот специалистам, тем, кто исследует этот вопрос, тем, кто работает в этой сфере, так сказать, что, ну, это так. И люди, которые находятся рядом со страдающим алкоголизмом человеком или с наркоманом там, и так далее, да, они не могут остаться незатронутыми этим вообще. Не потому, что они начинают употреблять, а потому что поведение вот этого близкого человека становится таким, что вы тоже меняетесь. Вас это засасывает как бы как вот в воронку, как какое-то болото, действительно. Но факт то, что вы тоже начинаете размышлять как-то по-другому, по-другому начинаете себя вести. Я совершенно с вами согласна, что действительно начинается все с вполне естественной реакции на обстоятельства, на вот, так сказать, на других людей, на начинается все с наших чувств к этим людям, потому что они нам не безразличны, они нам дороги. И постепенно вот эти наши, я не знаю как, отношения, взаимоотношения с ними, наши реакции, даже наши чувства, да, они становятся какими-то болезненными. Если не сказать больными, но, наверное, это вот происходит постепенно все вот так, да, они перестают быть нормальными, понимаете? Становятся какими-то обостренно чрезмерными, я не знаю, но они действительно становятся больными. И вот эти наши попытки что-то поменять, да, что-то, так сказать, заставить их что-то сделать, повлиять на этих людей, на обстоятельства, они, ну, просто в силу того, что они бесполезные, по сути дела, безуспешные. Ну, понимаете, как я говорю, безуспешные. Кто-то может сказать, ну как, ну, например, вот, я хорошо это помню по своей родственнице, да, она очень переживала, ну, правильно, потому что двое детей, и она-то в тот момент не работала, и муж, допустим, она очень переживала, что он сейчас пойдет с зарплатой, да, так сказать, вот он понесет эту зарплату, и он до дома ее не донесет. Ну, там кто-то предложит выпить немножечко, потом там поиграть в карты, там, а там был такой круг, они играли на карты, и он придет домой без денег. И как жить тогда? Я думаю, что всем понятно ее переживания, правда? И мне тоже они понятны. И тогда были понятны. И она сидела так, очень мучилась и так далее. Вот. И я ей сказала, слушай, да пойдем в конце концов прогуляемся в том направлении, а там так было, как бы вот с одной стороны проходная вот того, ну, там завода, я не помню, как это называлось, что это такое было. И такая дорожка шла, которая вела к водохранилищу, а с другой стороны такой сосновый лесок. И я ей сказала, ну, слушай, ну, пойдем, и как бы я возьму своего сына, ты своих мальчишек, и мы пойдем вроде бы его встречать, и как бы тут, ну, вроде прогуляемся заодно с мальчишками, да, ну, тут и лесок, и природа, и так далее, вроде как-то, ну, как бы это все будет естественно выглядеть, пойдем. И вот я помню, как мы с ней ходили, да, понимаете, вот на одномоментно, ну, как бы, мы, так сказать, положение спасли в том плане, что, ну, он как бы вернулся домой, он не выпил, значит, с деньгами и так далее. Другое то, что потом, то он же все равно же брал какие-то деньги для того, чтобы выпить там и все прочее. Но, я говорю, одномоментно мы спасли, мы эту ситуацию решили. Но получается, что тогда по жизни, вот всю жизнь, значит, нужно ходить и нужно встречать, да? Это только как вот этот один аспект. То есть, понимаете, получается, что вот есть взрослый человек, ну, этот человек, ну, на уровне какого-то младенца, который вообще за себя не в состоянии отвечать, не в состоянии на него нельзя рассчитывать, нельзя положиться. И ну, вы же не можете всегда находиться рядом. Вы же не можете всегда как-то вот, вот так лишать его права выбора, что ли, да, решать за него. Ну, я не знаю, как это вот можно объяснить. Я понимаю, откуда вот идет вот это желание управлять, контролировать, вот этот тотальный контроль. Ну, чтобы, вот, допустим, вот здесь человек не сделал глупости, здесь вот его, как бы, не его даже подстраховать скорее, а себя подстраховать, свою семью подстраховать. Ну, с ним вместе, естественно, да, потому что он же потом, тоже же ему есть будет нечего, в конце концов. Я понимаю, откуда все это идет. Но только дело в том, что делая так, проблема главная не решается, понимаете? А у человека, вот у этого, я просто помню это, я это наблюдала, у него нарастает раздражение. У него ощущение, что он попал в какую-то западню, ему не дают жить, ему не дают дышать, ему не дают делать то, что он хочет. Он, в конце концов, женился же, а не как бы вот какого-то там не в поднадзорного собирался превращаться, понимаете? Вот я просто вот эти слова некоторые даже воспроизвожу, которые тогда я слышала от него. Там все закончилось, в конце концов, благополучно. Ну, я имею в виду, спустя уже много лет, но это было его решение. Это было его собственное решение, и он решил, что он должен как бы исцелиться, он должен выздороветь, он больше не хочет продолжать вот эту вот, вот такую вот жизнь, он хочет перестать употреблять алкоголь, он хочет прекратить играть и так далее. Он справился с собой, но это было его решение. Вот до тех пор, пока жена пыталась с ним вот так вот бороться, контролировать, вы знаете, что в итоге, к чему это все привело? Это была вообще трагедия, на самом деле, потому что потом стала пить уже и жена, и стали пить дети, выросшие мальчишки, они стали пить. И пили все. И я помню, как страдала его мать, как она переживала, она высохла вся. И потом вдруг вот он принял это решение. Ну, видимо, потому что, ну, семья просто гибнет. И вот когда жена уже стала пить, да, понимаете, вот он вдруг опомнился. И он до конца своей жизни больше вообще не пил, вообще не употреблял ни капли. Потом через какое-то время спохватился его жена, там она несколько лет она вот пила, потом спохватилась она. И дети то же самое. И вот сейчас уже его нет в живых, да, но жена и дети, они ведут трезвый образ жизни. Но понимаете, это их решение, никто не оказывал никакого давления. Они сами приняли это решение. Вот это очень важно, потому что когда вот идет такой тотальный контроль, это вызывает только чувство раздражения на самом деле у человека. Вот вроде бы он, ну, вроде бы он трезвый остается, да, но у него такая злость какая-то внутри, и он все равно находит какие-то способы, в конце концов, сорваться, сделать это. Вот есть разные способы, и вот я даже читала где-то, что иногда, и где-то это было из-за границы опробовано, и у нас тоже люди просили чуть ли не привязать их к кроватям там или куда-то, или закрыть их, чтобы они не могли, чтобы вот как бы этот процесс, понимаете, прошел, скажем так, вот этой ломки и так далее, чтобы они не могли вырваться куда-то и получить вот эту дозу. И чтобы они просили, чтобы если они вот в этом состоянии начнут просить о чем-то, чтобы их не слушали, чтобы вот какое-то время, там, период определенный, чтобы как бы, вот несмотря на то, что бы они ни говорили, чтобы мы эту вот дозу не давали бы им возможности выйти и ее получить. И потом, когда вот этот процесс заканчивался, то есть как бы человек уже начинал более здраво что-то такое соображать, когда вот он уже мог, да, соображать, как бы тогда вот он уже там, так сказать, дальнейший шел там процесс. Но, понимаете, это было желание самого человека, который принял решение, что все, баста, хватит. Я дальше этого не хочу. Вот пока вот этого нет у человека самого, со стороны контролировать его, вот делать то, что делают обычно, бесполезно. И вот ну, мы должны с вами, дорогие друзья, это учитывать. Но невозможно, понимаете, просто. Меня что поражает? Меня всегда удивляет вот что. Когда я задумалась об этом, знаете, это просто ну, как-то со всей очевидностью развернулась картина. И я подумала, как странно. Ведь даже малый ребенок. Да что там ребенок? Муравей, вот я сейчас вспомнила, как мы с внуком, были у нас такой стадиончик, знаете, как вот рядом со школами бывает, да? И там, значит, такие вот, ну как они, земляные муравьи, которые не муравейники такие строят шапками, а которые в земле, да, вот там много-много вот этих вот дырочек таких меленьких. И вдруг он это заметил, что оттуда муравьишки поползают, и ему это стало интересно, он еще маленький довольно был. Вот. И мы с ним, значит, стали наблюдать вот эти их дорожки, куда они ползут, что там они делают и так далее. Вот. И что-то он взял, какую-то то ли веточку, я не помню, в общем, какое-то что-то, он какую-то преграду положил на пути одного такого муравьишки. А он что-то тащил, этот муравей. Вот. И вот этот муравей раз, как бы, уперся в эту преграду, Значит, потыкался в нее, значит, отполз немножко, опять. И он стал ее оползать вот как бы вокруг. Видимо, он не мог как бы переползти через нее, но он что-то такое тащил. Он стал как бы вот вокруг нее ползти, и я сказала: «Никитуль, ну ты убери, ну что же, пожалеем, давай муравьишку-то». Значит, ну он убрал эту штучку свою. Посмотрите, как интересно, да? И... А другой муравей какой-то, ну он куда-то ее так вот немножко так отодвинул, эту палочку, значит, и этот муравей прополз. А там какой-то другой. И вы знаете, а тот другой, я не знаю, что с ним было. Может быть, он куда-то там попал, какой-нибудь этот репеллент, или как они называются, нанюхался чего-то. Потому что вот какой-то другой муравей, вот я хорошо помню, мы с ним даже отследили, он еще спросил бабушку, говорит, а что с ним? Потому что тот-то стал оползать, а вот этот муравей, он, знаете, он долбился вот в эту вот, не знаю, как бревно, наверное, для него, или что это для него было, вот эта вот такая палочка-дощечка. Вот он тыкался в нее, причем он даже не отползал. И он не пытался хотя бы чуть-чуть, как бы так в бок, что ли, да? Вот он прям в одно место долбился, знаете, вот, как, вот это выражение головы об стену. Я просто воочию увидела вот этого муравья, как вот он долбится вот этой своей головой об эту палочку. И я просто тоже говорю: «Никит, ну давай пожалеем, он, наверное, заболел, этот муравей, он не сообразил, что надо оползать, давай уберем». И мы убрали. И ему было так интересно, он говорит: «Слушай, бабушка, а что с этим-то? Он что, действительно заболел? Чем он? Чем муравьи болеют?» Я не знаю, чем болеют муравьи. Но иногда с людьми, наверное, такое происходит, что люди просто теряют рассудок, да, вот не в состоянии как бы просчитать как бы 2 и 2 и вообще как-то что-то оценить здраво. И вот упорно долбятся в стену. Вот мне сейчас это вспомнилось. Почему? Потому что посмотрите, как часто бывает, что на протяжении всей жизни люди делают одно и то же. Да, какие-то разные ситуации, там разные там обстоятельства могут меняться. Но суть одна и та же, есть вот эта проблема зависимости у близкого человека. И, так сказать, тот, кто находится рядом с ним, пытается его контролировать как-то. Для того, чтобы, я так думаю, что уже для того, чтобы прежде всего себе жизнь как-то облегчить хоть в какой-то степени. Потому что, ну, это просто невозможно все время находиться в стрессе, все время находиться вот в этом напряжении. Вернется живым, не вернется, не знаю, с деньгами или без денег он будет, и как тогда вообще жить, или что тут, допустим, будет, вот заснет там кто-то, например, если курит, да, и может сгореть вообще вся квартира или весь дом. В общем, вот постоянно нужно контролировать как какого-то вообще младенца. Только от младенца вреда такого не может быть, как от этого взрослого, который болен вот этой зависимостью. И люди делают одно и то же. Причем, понимаете, получается, что действительно проконтролировать все абсолютно мы не в состоянии, это невозможно, но мы не работаем, как бы мы пытаемся проконтролировать, чтобы не допустить какого-то такого пожара, взрыва, чего-то такого, но мы не делаем самого главного, чтобы работало на исцеление этого человека. И до тех пор, пока это будет продолжаться, и болезнь будет спокойно, так сказать, командовать и управлять этим человеком. Вот эта зависимость, она будет им управлять. Он будет оставаться рабом этой зависимости. И плюс еще мы хотим, так сказать, чтобы он стал чуть ли не нашим рабом, но, по крайней мере, так мы рассматриваем как бы его, как вот которого надо все время держать в узде, контролировать его нужно, следить, за ручку его водить и так далее. Понимаете? И мы не замечаем того, что мы сами перестаем мыслить здраво. Потому что здраво мыслить – это увидеть, что то, что я делаю всю жизнь, фактически ведь к чему привело. Я уже не живу своей жизнью. Мне некогда ею жить. Получается, что я вся вот в мыслях вот об этом человеке, да, о том, а как бы вот то, а как бы вот это не произошло, а что я буду делать, если вот то, а что вот если вот это случится. И когда даже вроде бы вот его он где-то там, он на работе, допустим, находится, а на работе ли он? Или начинается вот этот разговор внутренний самой с собой, какие-то жалобы, какие-то, ну, нам тяжело же, мы хотим разделить их с кем-то. То есть, понимаете, вся жизнь фактически, она пропитана одним и тем же. Но ведь так же получается, дорогие друзья. И что выходит, понимаете? А выходит то, что чем больше стаж у этого алкоголизма, вот если мы говорим об алкоголизме, а лечения-то нет. Мы только стараемся, чтобы он не вырвался уж совсем из-под контроля, да? Лечения-то нет. Тем больше стаж у нашей созависимости, понимаете? И получается так, что чем сильнее алкоголизм, тем постепенно сильнее становится наша вот эта вовлеченность и наша созависимость. И получается, что вот это как бы неконтролируемое, какое-то безумное, лишенное здравого смысла поведение алкоголика, оно ведь фактически приводит к чему-то похожему у тех людей, которые созависимы. Ведь то же самое, понимаете, какая-то запутанность вообще, вот какой-то исчезает вот эта такая картина реальности, да, того, что происходит на самом деле. Жизнь вот эта в постоянном каком-то тревожном ожидании, теряется душевное равновесие, да, вот это постоянно какая-то растерянность, утрачены какие-то жизненные ориентиры, такие вот твердые, а потому что нет твердой почвы, все какое-то такое зыбкое. Люди забывают о самих себе, о своих планах, о своих целях, о своих каких-то таких мечтах, которые были когда-то. Сейчас мечта только в том, чтобы вот было тихо, спокойно, чтобы не напился и так далее, и так далее. Понимаете? И в конце концов, ведь это же, ну это просто, не знаю, это данность. Понимаете, это не может не привести к изменениям, каким-то к нарушениям в нашей с вами психике. Я не говорю о психических заболеваниях, хотя такое тоже бывает. Но я говорю сейчас вот как бы о нас, о здоровых людях, но все равно какие-то сдвиги происходят в нашем мышлении, в наших реакциях, в наших чувствах. Вы знаете, вот я просто, опять-таки, вот то, что я могла наблюдать и не один раз, я даже иногда удивлялась, что вроде бы люди говорят о любви, что они помогают, потому что это же родной человек из любви. И вдруг иногда проявляется, как это вот, как будто бы приоткрывается что-то, и проявляется озлобленность. Рассказывают о каких-то ситуациях, и ну, видно, как, насколько человек уже, так сказать, вспыльчив стал. Вот этот самый человек, который созависимый, я сейчас о них говорю, да? Или вообще вдруг наступает какое-то такое состояние безразличия, уныния, такой депрессии, знаете, вот совсем, да, вот такое какое-то состояние. Понимаете, вот это какое-то странное такое сочетание, когда мы сначала говорим вроде бы о любви, да, а потом получается, что вот проявляется и еще и вот такая вот какая-то, не знаю, как, действительно, как ненависть, наверное, да. Понимаете, и вот мне кажется, что людям верующим нужно вот просто хотя бы подумать об этом. Очень много людей верующих, у которых близкие страдают алкоголизмом. И мы хотим им помочь, мы молимся, и мы уповаем на то, что Бог сделает что-то, что вот, вот завтра мы проснемся, а он не хочет пить, а он больше не пьет. Знаете, мне, я понимаю, что иногда бывают какие-то такие чудесные преображения. Но мы с вами мечтаем, чтобы так было практически всегда. Почему так иногда бывает, я не знаю. Это знает только один Господь Бог. И я лично просто верю в то, что у него есть очень веские для этого причины. Мы с вами не знаем всех обстоятельств, да, которые вот в жизни этого человека, в его семье и так далее. И мы же, допустим, увидели, как, допустим, вот вдруг это случилось, о том, какие счастливые, как им повезло, как это все здорово. Это действительно и счастливо, и повезло, и здорово, и вот это чудо Божие. Но мы можем очень много не знать того, что стоит за этим. Мы можем не знать того, что может случиться, например, с кем-то из членов этой семьи, или уже случилось, или вот-вот случится, и там как что будет, понимаете, выживут все, не выживут, вот какова роль этого человека может быть дальше в жизни этой семьи. Мы ничего вообще не знаем. Почему Бог иногда, крайне редко, но Он это делает? Вдруг вот такие чудеса. Чаще вопрос, почему Он не делает это всегда? Мне так кажется, что это совершенно очевидная вещь, почему Бог не делает. Понимаете, тогда надо либо все время что-то делать за нас, как бы нас поправляя, переделывая, перестраивая каким-то волшебным, чудесным образом. Но тогда вообще возникает вопрос, а зачем тогда вообще было нас создавать? Да? Тогда проще было изначально не наделять нас вот этой свободой. Свободой мыслить, принимать решения, не наделять нас своим образом. Вот можно точнее сказать. Потому что предположить, что Бог дал каждому из нас свой образ, да, вот вложил, создал человека по образу своему и лишил его свободы. Но, понимаете, это либо образ Божий, либо нет. Образ Божий, в котором нет этой свободы, это что-то очень... Это пародия, простите, какая-то. Этого быть не может, понимаете? И поэтому, когда мы вот так думаем, чтобы Бог вот, вот так чудесным образом поизменил человека, мы должны с вами понимать, какие странные вещи вот мы порой себе позволяем думать. Как изменить человека, если человек этого не хочет? Потому что мало, чтобы человек говорил, что «ну да, я хочу бросить пить». Надо, чтобы он действительно хотел. Мы с вами не знаем, насколько слова человека соответствуют его такому глубинному желанию внутреннему. Потому что очень часто люди говорят то, что от них хотят услышать. При этом внутри они хотят совершенно другого. А иногда бывает так, что «ну я вообще хочу». Знаете, это вообще хочу, это не значит прям хочу так, что жить не могу, вот, вот так мне это надо. И нам сложно с вами вот тут понять эти вещи. Но самое главное, мы с вами должны понимать, что ведь мы с вами все проходим школу. И как вообще вот мы думаем о том, чтобы мы в этой школе чему-то научились, и если вдруг кто-то в нас какую-то мысль вложил, просто вложил ее без того, чтобы мы с вами на своем опыте, может быть, печальном, сделали какой-то вывод. Вот мы поняли, что так, вот так не работает, так не действует, значит, нужно как-то по-другому, как? Стали бы думать, искать. Одно дело Господь может направить куда-то, Он может послать нам человека, который нам поможет и подскажет. А другое дело, когда мы просто хотим лапки сложить, понимаете, рот открыть, и чтобы нам Бог сверху в этот рот упало. Вот это ненормально. А ведь, по сути дела, мы этого хотим. Когда мы вот так говорим. Понимаете, Богу важно, вот если человек действительно хочет исцелиться, и зависимый, и созависимый, вот тогда Господь, а Он сделал все для того, чтобы это было. Посмотрите, появились вот эти сообщества анонимных алкоголиков, которые сейчас даже в церквях есть вообще во многих, да, такие группы, где люди занимаются духовным ростом, работают со своими зависимостями, они самые разные бывают. Вот. Существует теперь литература, которая рассказывает подробно, где-то, может быть, наукоподобным языком, где-то научным языком, а где-то очень просто и понятно. Люди, которые сами прошли этот путь по пути исцеления, тоже пишут какие-то, ну, чтобы просто поделиться этим, да, рассказывают, как, что у них было, что они поняли про себя. Это все можно найти. Если есть желание, мы можем с вами найти, прочитать, понять. Если возникают вопросы, мы можем обратиться к людям, которые, так сказать, уже что-то такое, какие-то шаги прошли, у них спросить. Мы можем обратиться к Богу. Господи, помоги мне вот это понять. Если будут люди, которые смогут нам объяснить, Господь нам этих людей пошлет, если они вот где-то вот недалеко от нас будут, да? Если их не будет, он может нам, так сказать, вот подсказать, ну, какую-то, вот вдруг нам книга какая-то попадется. Или вдруг мы услышим какую-то передачу, понимаете? Ну уж если совсем мы оказались просто как на необитаемом острове, тогда Господь как-то нам какое-то прояснение даст, и мы поймем, что и как. Вот в зависимости от тех ресурсов, которые нам доступны, вот Господь через них и будет действовать. Почему? Потому что с нашей стороны тоже должны быть вот эти вот шаги, чтобы мы, ну, проявляли вот это свое желание, свой труд, свои усилия. Они необходимы всегда. Понимаете? Вот говорит, нет вопроса, нет ответа. Просто так говорить людям, у которых нет вопросов, бессмысленно, потому что в одно ухо влетает, в другое вылетает. Или вообще отворачиваются, не слушают, говорят, нам это неинтересно, нам это не нужно. Хотя, казалось бы, вот по шею сидят уже, да, и, как говорят, по уши погружены вот в это во все. Но им не нужно, это бессмысленно им что-то говорить, если не нужно. И Господь эту нашу особенность очень хорошо знает. Очень хорошо он ее знает. Поэтому вот, дорогие друзья, как-то мне бы очень хотелось, чтобы мы тоже с вами об этом бы помнили, думали об этом, я не знаю. И все-таки молиться Богу надо обязательно. Потому что я думаю, что когда мы с вами находимся, вот особенно если мы уже находимся вот в этой болезненной зависимости, в созависимости, если мы находимся, вы знаете, нам очень непросто из нее выбираться. У нас глаза как бы затуманены, замылены, мы плохо видим реальность. И нам нужно всегда просить Господа: Господь, помоги мне более четко, более ясно видеть происходящее. Что происходит во мне? Помоги мне, Господи, это понять. Помоги мне увидеть человека, услышать то, что он говорит, вот, который может мне помочь. Дай мне вот эту, пошли мне вот ту книгу, которую мне нужно. Вот все, что мне потребно для того, чтобы мне начать выздоравливать, пошли мне, Господи. Ты мне это помоги, вот пройти этот путь. Поддержи меня, потому что слабый я человек. Я могу вступить на этот путь и растеряться. Я могу испугаться каких-то трудностей. Я могу просто, вот сейчас мне это так надо, а завтра какие-то будут обстоятельства, которые мне будут казаться самыми главными, и уже то, что вот я встала на этот путь, мне покажется, что ну, это потерпит, это подождет, а потом я вообще об этом забуду. А вот так не идут по пути, понимаете? Невозможно сделать шаг, а потом вообще забыть и пойти блуждать по каким-то там тропинкам, а потом вдруг, оказавшись в какой-то чащобе, вспомнить: ой, а я же собиралась вот по тому пути пойти. Где он, этот путь, теперь? Как выбираться-то? А разве так не бывает? Бывает и сколько угодно бывает, правда? Так, у нас есть сообщение от Кирилла. Кирилл пишет: правильно ли я вас понимаю, если близкие алкоголик или наркоман сами созависимые, то есть они уже не могут ему помочь, что же, просто руки опустить? Нет, Кирилл, я как раз так не говорю. Мне кажется, я как раз говорю о том, что нужно просто сосредоточиться прежде всего на том, чтобы помочь себе. Понимаете, есть такой вот, не знаю, как это. Дело в том, что помогая себе, мы помогаем и этому человеку, вот этому самому алкоголику или наркоману. Почему? Потому что если я помогаю себе, вот я созависимый, допустим, да, я жена, там, мать или кто-то там, член семьи этого человека, если я помогаю себе в том плане, что я работаю над собой, решаю вопрос, вот, так сказать, пытаюсь выздороветь от этой своей созависимости, пытаюсь обрести здравомыслие и ясный взгляд на этот вопрос, который я вообще-то вроде бы пытаюсь решить, да? Ну, понимаете, если мы хотим кого-то полечить, то мы должны знать, в чем суть проблемы. А суть этой проблемы не просто в том, что человек наливает себе вот этот алкоголь и принимает его. Потому что масса людей, которые употребляют алкоголь, не являются алкоголиками. Значит, вопрос не в этом, а в чем-то другом. Значит, я должна, по крайней мере, узнать, в чем состоит эта проблема, вот как это, почему вот так вот происходит, и что из этого следует. Почему так себя ведет? Чего я могу ожидать? Да? Как я должна на что реагировать? Вот это, для меня это кажется, я даже уверена в том, что вот это очень важно. Когда мы сталкиваемся с проблемой, мы должны узнать, в чем состоит конкретно эта проблема. И поняв вот это все, мы с вами можем начать искать пути ее решения. А мы с вами фактически просто пытаемся, знаете, как вот эти симптомы убирать, которые нам просто мешают. И мы хотим убрать эти симптомы, но мы забываем, что даже если мы на какое-то время снимаем этот симптом, какой-то один или другой, мы проблему не решаем, болезнь не убираем. И я говорю о том, чтобы мы занялись болезнью непосредственно. А заняться болезнью, когда я сама больная, и моя болезнь, она как бы чем-то связана вот с этим другим заболеванием. Вот пока я сама больная, с учетом того, что вот эта вот болезнь проявляется в том, что я плохо вижу, что я ничего не понимаю, все мои какие-то настройки, они сбиты. Но невозможно это сделать просто. Поэтому сначала я должна настроить как бы себя, чтобы я хорошо видела, чтобы я обрела опять какой-то такой трезвый взгляд, какую-то способность анализировать, делать выводы, понимаете? И вот только когда это произойдет, и по мере того, как это будет у меня появляться, вот как бы эти способности ко мне будут возвращаться, или наоборот, может быть, их и не было никогда, но я буду этому учиться, вот тогда я буду обретать более полную картину происходящего, и тогда я смогу уже действительно оказывать помощь этому человеку. Причем, может быть, эта помощь будет парадоксальным образом выражаться в том, что я не буду чего-то делать вместо него. Понимаете? И я думаю, что вот это тоже очень важно нам понимать. Что это не значит всегда что-то делать для человека, за человека. Вот в этом как раз опять-таки наша болезнь проявляется, если мы созависимые. А нужно от чего-то отстраниться, понимаете? И вот тогда мы с вами скорее сможем человеку помочь. Но в каких-то случаях отстраниться, в каких-то нет. У нас с вами есть еще сообщение от Ильи. Он пишет: «Как я понимаю, происходит такая трансформация. Люди, видящие себя спасателями, сами становятся жертвами. Вывод, могут ли они помочь?» Вы знаете, вот вы очень точно написали, Илья, действительно происходит такая трансформация, и люди, которые вот воспринимают себя как спасателей, они стараются контролировать ситуацию, и стараются контролировать этого человека, страдающего алкоголизмом, стараются управлять и человеком, и ситуацией, изменить, но даже не понимают того, что они на протяжении лет, годами они не могут изменить своего поведения, понимаете? Не могут изменить своих привычек, вот этих вот по управлению другим человеком, и не могут вернуть своего собственного здравомыслия, а пытаются что-то сделать для этого человека, чтобы он стал мыслить здраво, чтобы он стал поступать как бы так рассудительно и так далее. Это очень странная вещь. И это действительно то, что вы написали, что люди, которые воспринимают себя спасателями, сами становятся жертвами вот это же самое, по сути дела, болезни. И возникает вопрос, а не нуждается ли сам вот этот созависимый в помощи? Понимаете? Вот действительно, существует ли выход из их ситуации? Ну, уже понятно, что такой выход есть, я об этом говорила, да? И я еще хочу сказать, я написала об этом в блоге, вот я не знаю, когда девочки его смогут выставить, я отправила его незадолго до начала передачи. Есть такая книга, автор Мелоди Битти «Алкоголизм в семье». называется, и я там пишу ее название. Я точно знаю, что она есть в интернете, и я точно знаю, что она есть на сайтах сообщества анонимных алкоголиков. И там есть целый ряд других книг, очень полезных. Я просто вот, ну, я умоляю вас, дорогие друзья, умоляю вас милосердием Божьим. Все те, у кого в семье есть люди так или иначе зависимые, пожалуйста, найдите эти книги, почитайте их. Почитайте, вникните в них, вам многое станет понятнее самим. Это поможет вам самим прежде всего. И опосредованным образом, вот через ваши внутренние изменения, вы сможете повлиять и на тех людей, которым так хотите помочь. Ну, я прощаюсь с вами, дорогие друзья, уже время подошло нашей передачи к концу. Благодарю всех вас, благодарю тебя, Ирина. И до встречи завтра. Благословит нас всех с вами Господь.